Качан капусты за авторский лист. Добрый день, дорогие читатели и читательницы, писатели и писательницы. У микрофона Дарья Буданцева. И это подкаст «Качан капусты за авторский лист», где мы не учим писателей писать книги, а пытаемся разобраться, а что же делать с книгой дальше, после того, как она написана. Потому что эта тема не так сильно, как мне бы хотелось, раскрывается в инфопространстве. Вот пытаемся как-то дораскрыть. И сегодня вместе со мной этим будет заниматься дорогая Анна Коэн, часть творческого дуэта Анна и Марк Коэн. И вы можете знать Анну, ну, во-первых, по циклу «Геммы». Первая часть называется «Сыскное управление», и «Геммы» вышли в импринте «Черным-бело» у Киры Фроловой. А еще вы можете знать этот творческий дуэт по книгам «Пирог с крапивой» и «Золой». Эта книга вышла в «Анимедии». Мы с вами уже в разных подкастах говорили про анимедию. А еще Анна, и я предполагаю, что и Марк, но мы об этом поговорим, участвовали в проекте АСТ онлайн-бестселлер с книгами «Зерна граната» и «Лисье зеркало». Анна, привет!
Привет, Даша, привет все! Приятно быть здесь сегодня. Ну, давайте поговорим обо всем, в том числе об онлайн-бестселлере.
Прекрасно, да-да-да-да. На самом деле, вот все авторы там чуть-чуть старше 20 говорят обязательно про онлайн-бестселлер. Это вот такая у нас уже важная веха.
Притча во языцах практически.
Да-да-да-да-да. Для начала скажи, правильно ли я тебя представила, или, может быть, я что-то упустила?
Да нет, все в принципе правильно. А, я забыла совсем сказать, у нас же «Пирог с крапивой, золой» у Киры выходит. И причем он выходит как раз в мае, то есть это будет переиздание.
Ага, то есть совсем скоро.
Да, совсем скоро.
Класс! Как хорошо, что я не успела купить дорогую версию.
Да, за 100 миллионов денег будет «Амнибус» сразу две части в одной.
Вау! Да. Супер! Отлично! Обожаю начинать выпуск с хороших новостей. У нас их обычно не так много. Мы обычно так скатываемся в какой-то так сплин, а тут прям...
Нет, мы сразу с ноги в хорошее настроение, потому что давно хотелось переиздать как-то, потому что все-таки цена кусается, хотелось бы, чтобы люди с удовольствием могли приобрести красивую книгу.
Да, да, это правда, это правда. Еще, кстати, к своему стыду, я до того, как я прочитала геммов, геммы склоняются, да?
Да, геммы, геммов, геммам.
Ага, склонение — это не моя сильная сторона. Я до сих пор не могу разобраться, как склонять имя Габриэля Косты, Коста. В общем, я уже с ним и выпуск записывала, и все равно мне это, к сожалению, не помогает. Габриэль уже смирился, и он меня уже даже не поправляет.
Это хорошо. Хотя бы он смирился, не обижается. Значит, взаимопонимание достигнуто.
Это правда. Так вот, к твоему смущению, до того, как я ознакомилась с геммами, которые мне, кстати, очень понравились, маленькая такая моя ремарочка.
Спасибо.
Я не знала про пирог с крапивой и золой. Название потрясающее. Но я пошла в мое любимое инфопространство и увидела, что огромная фан-база вашего творческого дуэта советует всем, кто вот только сейчас прочитал геммов, такие: «Как вы не читали пирог? Бегите читать пирог!» Я такая: «Ого! Вот это фан-база!»
Я тебе даже больше скажу. Когда у нас только выходила в Эксмо первая книга геммов, даже там на сайте писали, что от авторов «Пирог с крапивой и золой». Для меня, честно говоря, это было, ну... немножко удивительно, но я до сих пор удивляюсь тому, как на самом деле пирог разошелся, какую-то он стихийную, можно сказать, популярность обрел, которой я приложила не так много рук своих и к моему стыду, оно как-то получилось само. И мне даже писали совершенно незнакомые люди, точнее, ну, люди, с которыми я уже давно не общаюсь, они писали, что их друзья читали «Пирог», называют его своей любимой книгой. Я думаю: «Кто ты? Кто твои друзья? Я вас не знаю, но спасибо большое!» Думаю, что какие-то необычные пути.
Учитывая то, что «Пирог» еще пока не выходил, ну, скажем так, в традиционном нашем понимании издательстве.
Угу.
Так, хорошо. Давай мы все-таки поговорим про ваш творческий дуэт, потому что, мне кажется, это такой краеугольный камень вашего творчества. Изначально вы решили как-то вот вместе работать. Чья вообще была идея писать книги? Давай так.
Ну, смотри, мы познакомились с Марком на первом курсе, встретились два одиночества с схожими интересами, и мы просто начали болтать. И мы до сих пор не можем договориться, и мы в какой-то момент начали просто рассказывать друг другу прикольные истории. У нас было несколько сюжетов, которые мы развивали, мы просто ходили, разговаривали, развивали эти сюжеты. То есть это вот у нас был такой способ проводить время вместе, придумывать вот эти вселенные. И когда мы уже закончили университет, когда мы уже съехались, когда надо было решать, что делать с этой взрослой жизнью, это был очень тяжелый момент, потому что мы поняли, что по специальности работать ну вот вообще никак.
А кто вы по специальности?
Сейчас ты будешь смеяться, мы учителя испанского языка.
Вау! Вот это да!
Что? Зачем?
Это точно, что встретились два одиночества.
Да, вот как-то так получилось. Это очень странно. Мы оба пришли к этому какими-то извилистыми путями. И в итоге, блин, что делать? Нам 20 с гаком, мы учителя испанского в Иркутске. Зачем?
Прости, пожалуйста, я не хотела смеяться, но да.
Это... Ну, блин, я сама над этим ржу просто, когда вспоминаю. И стало понятно, что надо как-то выживать, надо работать кем угодно.
И вы решили стать писателями?
Нет,
прости,
нет.
Пожалуйста.
Чтобы стало все еще неблагодарнее, да?
Да.
Это было просто очередное гениальное решение в череде гениальных решений. Не совсем так было, то есть действительно устраивались там на разные работы. И я стала понимать, что я просто не вывожу эту жизнь, что мне слишком тоскливо. Ну и, собственно, потребовалась отдушина. И я сказала, слушай, мы столько уже всего придумывали, давай просто начнем это записывать. Мама говорит, давай начнем. И мы, собственно говоря, приступили. Когда я написала первую страницу, сначала мы сидели вот прямо вдвоем за одним компом. Я, значит, настучала первую страницу. Она, кстати, вошла потом в «Лисье зеркало» вообще абсолютно без изменений. Я так руки поднимаю. А, это что? Это я написала первую страницу книги. Нет, до этого, кстати, я писала рассказы, эссеистику, там, на всякие конкурсы. Ну, это все такая, вот, знаешь, школьная фигня. Было немного фанфиков рукописных, но там вообще страницы позора.
Ну, куда без этого?
Ну, 13 лет, что вы от меня хотите? Я хотела быть дочерью Сириуса Блэка из «Думстранга». Вот, ну все, это прошлое в прошлом. А тут это совершенно другое. То есть, когда подбираешься к крупной форме, это совершенно другие ощущения, потому что конца края как бы не видно, и ты только в начале пути. Это ошеломительное чувство, еще более ошеломительное, когда ты завершаешь хотя бы первый том. Вот. Сложно осознавать объемы вот всего, что у тебя в голове, и объемы, что ты можешь изложить, при том, что многое все равно не войдет. И нужно это как-то фильтровать, и в этом тоже в том числе очень сильно помогает вот то, что мы в дуэте, то, что мы постоянно можем это обсуждать. И, господи, чем мы еще занимаемся? Мы постоянно обсуждаем наши книги.
Звучит как секрет хорошего брака. Вы, кстати, вместе, да?
Это так и есть. Да, конечно.
А сколько лет вы уже вместе, если не секрет?
Ну, вот с первого курса с 2007 года поженились мы в 2010.
Вот он клей, который скрепляет людей, как там, ипотека и соавторство.
К счастью, без ипотеки. Древние боги миловали.
Блин, круто очень. Так, хорошо. А как вы пишете? Вот ты сказала, что вначале вы прям сидели вот за одним компьютером, а дальше что-то, видимо, изменилось или как?
У нас основная форма взаимодействия – это брейншторм. То есть Марк продумывает еще отдельно от меня. Он у нас главный мастер лора хронологии, генеалогии, все-все-все истории, мифологии. То есть вот вся вот эта конструкция мира, вот это демиуржество – это на нем. Вся политическая логика, потому что я в этом просто дуб-дубом. Я признаюсь, это вообще не мое. Я не могу понять все эти интриги, пока мне Марк просто вот так вот... Ну смотри, вот это сюда. Ага, объясни мне, пожалуйста, еще раз. И так вот, пока я не пойму, что там по фракциям, что там по мировоззрениям и так далее, потом, значит, я пишу план. Я очень дотошно пишу планы. Ну, потому что я из тех людей, которые очень любят вычеркивать пункты. Я это написала, линию так чик, все. Вот я молодец. Потом я, значит, пишу сам текст. Мы в тексты очень любим вставлять всякие стишки-потешки, песенки похабные. Все поэтическое это тоже за Марком, потому что я не умею складывать рифмы. Марк читает после того, как я напишу определенный фрагмент, но обычно это от 5 страниц, потому что меньше, ну что там читать. Он это первично редактирует, то есть на соответствие задумке. То есть я ищу редактора, а вот Марк это редактор своего редактора. У моей охраны есть охрана. Вот. И таким образом получается уже текст, ну, определенный отрывок, и мы снова брейнштормим и снова пишем дальше. Вот такой у нас цикл. Но если бы Майк, собственно, все это не продумал, я бы дико тормозила на самом деле, потому что мое это вот диалоги, какие-то сценки, то есть живое взаимодействие. Но под этим должна быть база, под этим должен быть мощный фундамент. И без этого фундамента, ну, собственно говоря, будет пустовато.
Я тебя слушаю и, честно, завидую просто, я не знаю как. Тут сейчас микрофон расплавится.
У соавторства есть минусы, на самом деле.
Так.
Сейчас я поведу, чтобы не слишком там плавились микрофоны.
Давай.
Главный минус соавторства в том, что мы варимся в своем котле, и нам этого хватает. Часто говорят, что писательство – дело одинокое. В нашем случае это не так. И, соответственно, вот мы, не знаю, вчера, допустим...
Ты понимаешь, что пока это все равно звучит как плюс?
Нет, просто нет потребности в постоянном взаимодействии с кем-то еще в поиске вот этой поддержки.
То есть вы не идете в какое-то писательское комьюнити, да? Вы мало общаетесь с другими писателями?
По факту, да. Нет, у нас есть друзья-писатели, с которыми мы хорошо общаемся и поддерживаем друг друга, в том числе. И я очень с большой нежностью отношусь к девочкам, и к своим авторам, и к авторам-коллегам, с которыми мы начинали. С удовольствием читаю их книги. Ну вот даже если какой-то чат, то я в этом чате только поскольку я там в режиме крысы за кулисами и так далее.
Ну, минус такой, чуть-чуть притянутый за уши, но хорошо, я его засчитаю. Но я просто сейчас тебя слушаю и понимаю, что мои сильные стороны в написании книг примерно такие же, как у тебя, и как бы слабые стороны тоже примерно такие же. Я сейчас понимаю, что мне бы, наверное, очень хотелось бы какого-то вот такого своего Марка. Короче, да, план — это моя слабая сторона, поэтому я... Наверное, так долго пишу книги. Это я сейчас так изящно сказала, что это не потому, что я прокрастинирую, а потому, что у меня нет соавтора.
Никто не прокрастинирует. Нет-нет-нет. Все планируют, все думают. Писатель спит, писатель работает одновременно.
Обожаю. Прекрасно, прекрасно. Если хотите поддержать «Качан капусты» за авторский лист рублем, то переходите на мой платный канал на Boosty. Теперь я размещаю там эксклюзивный контент, книжные влоги и фрагменты подкаста, которых нет в свободном доступе. Так что если вы скучаете от понедельника к понедельнику, оформляйте подписку по ссылке в описании этого выпуска. А скажи мне, пожалуйста, а почему Марк вот сейчас с нами не на записи? Почему Марк не захотел, я не знаю, с нами записываться? Ну, это я сейчас не кидаю претензию, а почему, в смысле, он не выходит в свет? Вот, и почему вообще вначале было только твое имя?
Ну, я начну, собственно, сначала. Я об этом как-то раз рассказывала, повторю. Дело в том, что Марк всегда считал, что у нас исключительно женская аудитория будет, потому что, ну, прежде всего, читают девушки, и у него почему-то было такое мнение, что мужское имя на обложке может оттолкнуть. Я не знаю, с чего он это взял. Я долго пыталась вот говорить, и, собственно говоря, мне это удалось только когда у нас вот появилось два имени на обложке. То есть я очень долго капала человеку на мозги и терпеливо. Что касается непубличности Марка, ну, его мнение такое, что его самовыражения в тексте достаточно, что о своих взглядах, о своих вкусах он говорит прежде всего через текст. Учитывая, как много он туда вкладывает, это действительно так. Ну, и потому что я болтушка главная здесь.
Ну, слушай, это идеальный дуэт. Все, супер. То есть вы себя называете вот именно творческим дуэтом, а не соавторами? Это какое-то специальное позиционирование или вот что это такое?
Вот как я ощущаю семантику, какие-то... Я забыла слово. Оттенки смыслов. Вот. Назовем это так. Соавторство все-таки подразумевает, не знаю, некоторый спор. По крайней мере, если обратиться к истории литературы, это всегда какой-то небольшой конфликт, мне кажется. По крайней мере, у меня сложилось такое. Дуэт, ну, допустим, это как игра в четыре руки. То есть это не спор, мы действительно друг друга максимально дополняем.
Потрясающе. Мне кажется, это будет один из самых добрых и милых выпусков. Ну, ничего, мы сейчас перейдем к онлайн-бестселлеру, и все будет...
А, да, да. К онлайн-бестселлеру. Карвалол рядом, все хорошо.
Хорошо.
На самом деле, я выпила его заранее.
Молодец, что я могу сказать, да. Вот почему у нас сейчас такая расслабленная атмосфера. Итак, ладно, вот вы написали первую страницу. Что было дальше?
Потом мы написали еще 300.
Что это была за книга?
Это было «Лисье зеркало». То есть вообще изначально мы это задумывали как фэнтези альтернативной викторианской эпохи, но потом мы от многого отказались. Викторианская превратилась в эдвардианскую, потому что викторианская слишком попсовая. Фэнтези мы убрали, потому что нафиг фэнтези. В итоге появилось что-то непонятное. Крутое, но непонятное. Вот. Начали сразу же вторую книгу, мы задумали трилогию. В трилогии мы не уместились, но это отдельная боль. Потому что там такой военный конфликт развернулся, там международная политика, все. Никуда ничего не влезло, катастрофа. Сначала выложили на Wattpad. Нет, я даже сначала на какой-то древний полумертвый сайт, какой-то Проза.ру.
Проза.ру, да, да.
Который вообще...
Он до сих пор существует, ты понимаешь?
Там, по-моему, ничего невозможно сделать. Он существует, и я туда заглядывала, да. Ну, я поняла, что что-то... Это слишком древнее даже для меня. Я стала искать какие-то еще ресурсы. Нашла Wattpad, он как раз тогда был на подъеме. Тогда там было очень бодренько, людно, весело. И там появилась наша первая книга. Параллельно я завела группу ВКонтакте, которая до сих пор существует в полумертвом состоянии. Но она существует, там даже есть первые посты, первые там обложки и так далее. И я тогда еще начала постить отрывочки в некоторых группах, ну, так, для привлечения внимания. А потом в нашей жизни появился «Вечер у костра». Причем мы туда не подавались, просто в один момент нас там опубликовали, и у меня был на самом деле шок. «Ребят, вы кто? А что вам надо? А вам что, понравилось, что ли? Спасибо!» А потом мы уже, ну, познакомились, подружились, я участвовала в конкурсах. Я именно там обрела вот первую компанию авторов, так скажем, соратниц, с кем мы обсуждали все вот эти первые проблемы продвижения, поиска читателей, что там с издательствами, какие новости, какие конкурсы. То есть вот это вот были первые люди именно в литературном сообществе, с кем познакомились. Это Ксюша Хан, Настя Андрианова, это Яна Легче. И это было вот просто невероятное время вот такого вот дружного сотрудничества и взаимной поддержки. А потом появился онлайн-бестселлер. Па-да!
Так, хорошо. Он появился как? Они вас нашли или вы к ним пошли?
Ну, смотри, там такая система была. А, нет, сначала немножко отступлю назад. Флешбэк. Сначала я вообще не знала, куда подаваться, куда соваться. Там же еще... Ну, тогда было просто ноль информации практически, если не в минус. И я просто отправила рукопись во все издательства, почты которых нашла, включая «Молодую гвардию». Это самое смешное. Я вообще не знаю, зачем я им отправила. Но мне внезапно позвонила редактор «Молодой гвардии». Я в этот момент была на работе. И она сказала: «Анна, мне очень понравился текст. Мы не узнаем художку. Извините, пожалуйста, вам всего хорошего». Да, это был первый отказ, но это был такой отказ, после которого, знаешь, руки не опустились, а наоборот, зашевелились. Это воспоминание вот прямо храню с теплом. И спасибо ей большое, я, к сожалению, не запомнила имени, но это было круто. Блин, «Молодая гвардия».
У меня есть похожая история. Я в 10-м, в 11-м классе, в соавторстве, кстати, мое единственное соавторство, с девочкой-одноклассницей, которая прям такой физмат-физмат, и она прописывала всякие такие умные формулы заклинаний, в общем, тоже было прикольно. Написали мы, в общем, первую часть, как ожидалось, длинного цикла, но это уже тоже никуда не пошло. Назывался «Хроники щита и меча. Пурпур и перламутр».
Все, сердце.
Да, причем «Пурпур и перламутр» я придумала, когда листала каталог Avon, и там были названия там лаков для или помад, и мне так понравилось.
Шикарно, просто звучит что-то на роскошном.
Да, 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 да. Нейминг — это вообще моя сильная сторона, собственно. Это как я проснулась, такая: «О, медиаторы! Медиаторы — это как гитара, только медиаторы».
Все стукнуло и приросло.
Да, 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 да. Вот у меня это как-то так. Ну, ладно, вот. И я эту тоже рукопись... В год, когда я поступала в универ, то есть вот 18 лет, я поотправляла тоже везде абсолютно. И единственный мой ответ был из Астрелис ПБ. И мне ответил какой-то мужчина, чисто гипотетически, я даже могу это сейчас найти, наверное, письмо на почте, он написал, что как таковой текст имеется. И типа мы могли бы его издать, если бы была серия, но серии нет. Я такая... И вот это вот «как таковой текст имеется», меня эта фраза тоже так...
Это просто, знаешь, татуировку на груди набить.
Да, 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 да.
Чтобы она грела.
Да. Кстати, хорошая идея, да. Так что вот у меня есть, да, очень похожая история, очень мило. Так, что было дальше?
А дальше появился онлайн-бестселлер, и надежда затеплилась. Там была такая тема в группе, что читатели могли предлагать рукописи из интернета, и хотя я рукопись отправила, я продолжала рассылать, я продолжала следить, я продолжала писать, ну, то есть все параллельно. Плакала ночами в подушку от своей невостребованности, ну, все по классике, как бы. Почему не я? Почему не мы? Боже мой! Да, сейчас бы я сказала: «Успокойся». Но я тогда не могла успокоиться, пока, собственно говоря, не получила заветное письмо. Мы хотели бы с вами посотрудничать. Но я думала, все, вот она, моя счастливая звезда. А оказалось, что не совсем звезда. Я, на самом деле, наивная чукотская девочка была в тот момент, ну, как и многие другие. Я думала, что продвижение – это функция издательства. Сейчас мы уже все грамотные, все уже знаем, что это далеко не так или не совсем не так. Это уж как повезет, это уж какая политика. Но тогда это не было функционалом задачи издательства вообще. И сейчас я понимаю, почему. Сейчас у меня нету даже каких-то особо негативных эмоций по этому поводу. Просто так сложилось. И это был неплохой урок. Единственное, что плохо, что мне не хватило скоростей закончить цикл, чтобы он просто вышел. Чтобы он просто вышел в одном оформлении. В этом, конечно, мой косяк. Ну, всегда приходилось балансировать между работой, семьей и творчеством. Поэтому, к сожалению, я не смогла. Вот за это обидно. И причем, когда закрывали серии, сначала закрыли «Ведьмин сад», и части девочек просто вернули права. Я подумала, ну, раз онлайн-бестселлер тоже каюк, то, может быть, и мне вернут права, и со мной были другие авторы. Мы так дружненько взялись виртуально за руки и пошли кланяться. Нам сказали фиг, потом...
Не вернули права?
Нет, конечно. Нет, конечно.
Жесть какая.
И до сих пор я вообще, я такая балда, в конце концов. Вот за это тоже стыдно. Я подписала вторую книгу на 7 лет. Зерна граната до сих пор принадлежат АСТ. На 7 лет. То есть они у меня заканчиваются, подписала в 2018-м, закончится в 2025-м, еще целый годик.
Ох, как я сочувствую, и какой трэш. Я думала, что АСТ всем вернули права.
Нет, 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 ни в коем случае. Они считают, что это их ценный актив, хотя книга не издается, она лежит на складе, ее практически не покупают в аудио и в электронке, то есть по факту это ноль.
Какой кошмар, зачем?
Ну вот сначала у меня дико просто бомбануло, у меня просто взорвался подвал.
Да, представляю.
Там волосы дыбом. Сначала я стала бить во все колокола, потому что кое-кому колокольный звон помог, собственно, неплохо. Но то ли я мало била, то ли уже как бы было тогдашнее руководство научено опытом, что не надо поддаваться на провокации таких вот крикливых товарищей. И мне начали достаточно жестко отвечать. Потом, спустя несколько лет, снова прошла информация. Вот, кстати, это было в прошлом году, что все-таки там сменилась какая-то часть руководства, теперь возвращают. Я опять... «Здрасте, здрасте, можно, пожалуйста?» Мне сказали, «Нет, идите отсюда со своими штампованными письмами, вы что, сговорились?» Я думаю, ну да, мы сговорились, а что нам еще делать?
Я в шоке, я думала...
Да ладно, я просто давно живу в этой ситуации, поэтому я уже не в шоке.
Что, ну вот, прошли же годы, может быть, сейчас уже вернут? А ты говоришь, что в прошлом году не вернули, господи!
Ничего, даже с этим можно жить.
Возвращаемся давай к началу опять. Вот ты пришла, вот вы издали первую книгу, вот издали вторую, и дальше вам говорят, серия закрывается.
Нет, не совсем так, на самом деле, потому что меня просто ударило кирпичом в голову идея пирога с крапивой и золой. Я, по-моему, просто ехала на работу, и все у меня вот эти вот пазл сложился, я поняла, что я просто помру, если не напишу это, причем срочно. Вот, и я очень-очень быстро действительно написала «Пирог с крапивой и золой». Он написался буквально за 3 месяца, то есть я там перекрюченная вся сидела, у меня даже тогда рабочего стола отдельного не было. Марк мне соорудил такую подставку под ноутбук, и я вот скрючившись сидела, писала за ней, ноутбук потом стал сгорать, если стояла уже открытого зимой окна, потому что мне просто вот горело срочно-срочно это вот дописать. А, как раз в тот момент, на тот момент открылась темная серия ВСТ, там вышел «Монстр», там вышло, честно говоря, извините, не помню, что еще, я точно помню «Монстра Карвин Ви». Я подумала, ну, блин, действительно темная история, должно подойти. Я отправила. И только тогда я узнала, что нас вообще больше не собираются издавать. Ну, то есть такой был сюрприз. Я подумала, ну, здравствуйте.
Подожди, подожди, подожди. Я тут не совсем поняла. Вас, в смысле, вот тебя и Марка... Вас в смысле авторов онлайн-бестселлера или вас в смысле русскоязычных авторов?
Сначала сказали непосредственно нам, как бы с посылом, что мы не будем больше издавать вас. Но по факту книг больше на тот момент и не выходило. То есть это было не совсем личное, а общее. Ну, хотя я могу ошибаться, это моя трактовка уже спустя столько лет.
То есть вам сказали, что мы вас не будем издавать, потому что ваши книги якобы плохо продаются? Или они правда плохо продавались?
Плохо продаются, да. Первая книга, она всегда продается лучше, чем последующая. Она действительно продалась лучше. Вторая продалась, ну, соответственно, там, ну, большая часть была тиража продана. Наверное, стоило мне как-то вот пошевелить в этот момент лапками, но я еще не совсем понимала, что от меня надо.
Так у меня тут, конечно, вопросы. Мне, видимо, нужно кого-то пригласить в подкаст из тех, кто работал с онлайн-бестселлером, с «Ведьминым садом», потому что я, если честно, не понимаю, почему эта серия считалась какой-то убыточной, если мне практически все авторы в подкасте говорят, что тиражи были либо распроданы, либо почти распроданы. И что была как раз наоборот проблема у читателей, что они там не могли собрать всю серию, а хотели. То есть я что-то не догоняю.
Слушай, мне кажется, это зависит от авторов. Потому что у нас еще была проблема с неправильным позиционированием. Как я уже упомянула, мы взяли не самую популярную эпоху в качестве сеттинга. Мы убрали фэнтези, ну, магический компонент. И в итоге получили, ну, непонятное. То есть я до сих пор не могу о «Лисьем зеркале» рассказать в двух предложениях. То есть дать логлайн какой-то. Если о «Пироге» могу рассказать коротко, и это будет достаточно доходчиво, человек сразу поймет, какой продукт он получает, какие эмоции, скорее всего, он от этого получит. С «Лисьим зеркалом», точнее, с серией «Луиза Обскура», «Лисье зеркало» — это первый том, там действительно сложно объяснить. То есть это альтернативная история, которой альтернативность начинается с того, что Карфаген не пал. То есть мы залезли так далеко, а в итоге все сводится к интригам и революции в конце 19 века, вот в эдвардианской эпохе. Вот, все. Это самое короткое описание, которое я могла дать. Ну, то есть там наша география, ну, совершенно другие государства.
Угу, угу. Я сейчас в свою мысль погрузилась, потому что я сейчас пытаюсь понять, относится ли альтернативная история к какому-то там поджанру, поджанра фэнтези, и можно ли тебя запичить Саше Лазареву, чтобы тебя взять в полынь, потому что я прям, я все это слушаю, я понимаю, что это вот очень круто, и что, может быть, тогда читателям хотелось чего-то более такого традиционного, а сейчас как раз читателям хочется больше свежести.
Ну, да, тогда было вот прямо очень много Young Adult'а, который, это не минус, но он писался по образцам западным. То есть мы тогда учились, мы осваивали этот жанр, а у меня был New Adult. Тогда таких словов никто не знал, не употреблял. Вот. Это по факту New Adult, потому что там вообще все начинается с рабочего общежития, с партии революционной и так далее. Ну, то есть это...
Вау! Да. Господи, какая прелесть!
Героиня становится бандиткой, обворовывает поезда. Ну, в общем, вот такое, как бы, там очень много экшена и много интриг. Но тогда, именно на волне, возможно, я не смогла объяснить людям. И ни издательство, ни я, ни мы не смогли объяснить, чего от нас ждать. Что это вообще такое? Поэтому было, скорее, большое взаимное разочарование из-за недопонимания. Сейчас, может быть, может как-то все сложиться по-другому, но сначала нужно дописать. Вот это просто, чтобы не лежало на моей совести грузом.
Друзья, приглашаю подписаться на мой телеграм-канал по ссылке в описании выпуска. Он называется «Изнанка Дарьи Буданцевой». Там анонсы новых выпусков, изнанка писательских и подкастерских будней, всякий разный контент о продвижении и довольно много личного. Куда же без этого? Можешь, пожалуйста, рассказать о своих чувствах по поводу вот этого цикла? Сколько книг в итоге ты планируешь? И что ты вообще собираешься делать с этим циклом дальше?
Очень сложные вопросы. Очень сложные. Ладно, сейчас попробую. Ну, как без этого? Я морально готовилась, все хорошо. Но когда все оборвалось, все действительно оборвалось, было очень тяжело, было очень обидно. И сначала хотелось просто об этом кричать на каждом углу, как меня обидели, как мне вот этот цикл пополам просто порвали и сломали. Потом я действительно начала об этом говорить много, и я поняла, что я просто не хочу вариться в этом негативе, потому что набежали люди. Ну, ты сама понимаешь, что хейт-контент, как бы, он самый мощный, самый привлекательный, и, в принципе, если бы я хотела удержать ту аудиторию, то мне бы следовало продолжать в том же духе, а я просто не такой человек, я от этого устаю очень сильно, из меня просто все силы, как через дуршлаг, утекают. И я подумала, что я просто не хочу быть человеком, который вот это вот распространяет. И, соответственно, такую же аудиторию, которая жадна до негативного контента, привлекает. Это просто просто не моя аудитория. Поэтому эту тему я для себя закрыла и просто, ну, продолжила как бы в переписке пытаться получить какие-то ответы. Потому что, ну, иначе бы от меня ничего там не осталось. Параллельно я дописывала «Маковый венец», это третий том. И я подумала, ладно, ладно, черт с ним, продолжаем, пляшем. Я пошла в Руграм. Мне помогла в тот момент очень сильно моральным и, скажем так, наводками, контактами Ирина Котова. Это вообще святая женщина, я ей очень благодарна. Она мне дала адреса издателей Руграм, и это было именно то, что мне нужно было на тот момент. Мы связались, я заказала обложку в совершенно другом стиле. Ну, ты помнишь, какие обложки в онлайн-бестселлере? А мне всегда хотелось минимализма. Мне хотелось вот чего-то такого стильного и минималистичного. И я заказала вот именно такую обложку мечты для «Макового венца». Мы его прекрасно издали в Руграм, там великолепное просто качество получилось.
А подскажи, пожалуйста, «Маковый венец» — это третья часть?
Это третий том из четырех. Выпустили просто шикарно, цена заоблачная, но ничего, мы не унывали. И только я начала действия кое-какие там по привлечению внимания, чтобы вообще напомнить, что была такая серия, что кому-то она нравилась, кто-то ее поддерживал и, возможно, хочет продолжение прочитать. Как все навернулось, короче, начались исторические небезызвестные события. А у меня в третьем томе, ну, я сделала упор на военный реализм. И это было максимально неуместно. Это было просто антиуместно. И у меня снова взрыв мозга, мне снова фрустрация, трагедия. Ну ничего. И на данный момент как бы пришлось пока этот проект отложить, чтобы это как-то пережить, переосмыслить. И да, я хочу его закончить, потому что я очень люблю героев. В принципе, сюжет полностью продуман, надо просто сесть и написать. Но это, как водится, самое сложное. Сесть и написать.
Да, это правда. Правильно ли я понимаю, что права на первую книгу уже истекли у АСТ?
Это так. Но я пока ничего с ней не делаю.
Я сейчас представила, понимаешь, после прослушивания этого подкаста другими там издателями, я знаю, что меня слушают разные люди, это прям вот «Голодные игры», была такая сцена, когда они выстроились вот в круге, а там в центре круга лежал камень со всякими там оружиями, снеками, припасами. Я прям сейчас представила, что все издатели вот так, а на этом камне лежат права на твою первую книгу, и все такие «так».
Да, начнутся «Голодные игры».
Да.
Ну, не знаю, мне понадобится консультация в таком случае, как это чудо-юдо представлять.
Ты готова морально снова начать уже вот эту книгу выпускать, «Лисье зеркало», дать ей новую жизнь?
В принципе, я думала об этом, и достаточно серьезно, но, во-первых, мне нужно хотя бы начать четвертый том, потому что если он у меня подвиснет, я себе просто этого не прощу. Во-вторых, у меня сейчас есть определенные обязательства, и, скорее всего, я начну работу параллельно с третьим томом «Гемов», ну, так, чтобы переключаться. А там уже посмотрим. Плюс, как я и сказала, второй том он истекает только в 2025 году летом. Так что пока я никуда не тороплюсь. Я не планирую как-то редактировать. Уже договорились с Марком, что мы не будем менять первую часть, несмотря на то, что это наша первая рукопись. Возможно, где-то наивная, где-то простоватая. Хотя я просто боюсь ее перечитывать, возможно, это не так. В принципе, я достаточно уже как бы абстрагировалась от вот этого негативного опыта. Я из него что-то для себя извлекла, что-то не извлекла, к сожалению. Не всему я научилась хорошему, чему мне жизнь учила. И да, почему бы нет. По крайней мере, больше так сильно переживать я уже не буду, потому что больше невозможно.
Я надеюсь, что это правда так, потому что обычно после этой фразы жизнь все-таки показывает, что думаешь, невозможно.
Нет, нет, пожалуйста, не бей меня ногами.
Да. Такой каверзный, может быть, вопрос. Были ли у вас какие-то, не то чтобы разногласия, но разный уровень вовлеченности в историю? Если вдруг, ну, Марку как-то не очень нравится, например, задумка, он такой, блин, ну, что-то как-то не очень, а ты прям горишь. Ты рассматриваешь такой вариант, что Марк не будет участвовать, а ты будешь сама писать эту историю?
Ну, смотри, как получилось, на самом деле, с пирогом. Я написала, боже мой, грешным делом, на работе написала первые несколько страниц, несу домой, говорю, смотри, смотри, что я принесла. Марк посмотрел, прочитал и сказал, ну, что-то такое. Ну, то есть сначала он не понял полностью задачу, я утерла соплю обиды, начала строчить сама. Время от времени напоминаю, говорю, смотри, смотри, как клево. В итоге он втянулся, концовку прописывал уже он сводил все вот временные линии, потому что я сначала как бы убежала сумками такая довольная вперед, потом руки отвалились. Не всегда как бы можно донести крутизну идеи, как вот она у тебя в голове живет, даже если вы постоянно разговариваете, постоянно на одной волне. Опять же, второй том тоже полностью там исторический контекст, там очень много в настое исторического, соответственно, уже гораздо больше Марк вкладывал в сюжет настоя.
Блин, очень круто, я кидаю клич, если тут слушает еще вот такой Марк версия 2.0.
Марк, найдись.
Да, пожалуйста, напишите мне, потому что это звучит просто очень круто. Ладно. Либо мне нужно все-таки вернуть Лену Кондратскую, потому что мы с ней начинали писать в соавторстве один проект.
Лена, вернись!
Лена, вернись, пожалуйста, да. Как там? Не я все прощу, а ты все прости.
Вернись и прости.
Да-да-да. Мы как раз и застопорились на том, что мы писали по очереди, а я такая, я не знаю, я затормозила. Вот. А Лена пишет прям как Стивен Кинг. Такая, в смысле можно сесть и не написать? Ну ладно, у нее бывают такие моменты, но в целом она очень продуктивный автор. Ладно, я тут загрузилась, просто я вот слушаю твой опыт, и я прям загораюсь. Мне очень хочется вот окунуться в такие эмоции, в такое взаимодействие.
В диалог, да?
Да. Я сейчас так в своих медиаторах что-то немножко в болоте, потому что я застряла в своем планировании. Плюс у меня совпало планирование и написание второй книги с острой реакцией на критику первой книги. Это все в такой вот плохой химической реакции, что я уже сильно и сроки просрочила, и я прям чувствую, как мне тяжело дается, потому что я вот прорываюсь сквозь критику, которую я сейчас уже стараюсь не читать. В общем, да, мне прям, наверное, не хватает такого вот человека рядом, который меня чуть-чуть приведет в чувство и вот вытащит из вот этого моего какого-то психологического ментального книжного болотца.
Ой, ну знаешь, есть же еще такая тема, как проклятие второй книги, что она всегда пишется дольше, чем первая. И я и про гемов. То есть, несмотря на всю вот эту просто безумную поддержку, проработку, я все равно торможу со второй книгой. Это, к сожалению, неизбежно, потому что еще реакция такая активная, ну и достаточно позитивная, по большому счету. И сразу такое, я не должна просесть, не должно быть хуже, чем первое.
Да, да.
Должно быть только лучше, только вперед, и это на самом деле тормозит. По большому счету, нужно напоминать себе, что ты не сможешь скакнуть сильно выше своей головы. Также ты не сможешь... просто не сможешь написать сильно хуже, чем ты пишешь обычно. Плюс-минус выйдет твой уровень. И нужно просто это постоянно держать в голове. И не терзаться этим. Вообще терзаться вредно здоровью. Ментально. Для кукушечки.
Кукушечка уже держится.
На одном коготочке.
Да. Слушай, звучит хорошо. Я раньше, кстати, не слышала про вот эту штуку со второй книгой. У меня чисто оно, потому что я стремлюсь к какому-то невероятному идеалу. У меня одновременно ко мне приходят очень хорошие отзывы на медиаторов и очень плохие. И я, с одной стороны, хочу оправдать ожидания хороших отзывов и хочу вот сделать, как бы, да, либо так же хорошо, либо лучше. А с другой стороны, я хочу вот утереть нос, как будто бы плохим отзывом и сказать,
так они не будут читать. Они не будут читать, их сними. Они уже ушли из твоей аудитории.
Блин, и правда.
Пиши для тех, кто это радовался твоей книге.
Замечательно, мне все нравится. Продолжаем наш диалог. У меня такая выходит терапия в прямом эфире.
Обращайтесь, доктор Аня.
Да, класс. Очень круто. Так, ладно, если вернуться к нашим баранам, точнее, вернуться к истокам.
Мы все еще в истоках.
Мы все еще в истоках, мы все еще там.
С ума сойти.
Вот вы издали третью книгу в Руграме.
И параллельно я искала дом для пирога. Вот. В принципе, я задумал пирог как одиночку, но, как всегда, что-то пошло не так. Но я очень долго держал за эту мысль. Это одиночка, я не попадусь в это снова.
Да.
Я искала, мне никто не отвечал очень долгое время. В принципе, это нормально, если вы думаете, что вы единственный такой обделенный человек, которому никто не отвечает, вас игнорируют, до вас руки не доходят в самотеке. Не надо так думать. Через это проходят все. И в какой-то момент просто мне попался конкурс анимедии на глаза в Нильзаграме. Я подумала, что я ничего не теряю, собственно, и отправила. И так вышло, что мы стали призерами, и нас издали вот в анимедии. Все. И как-то эта история потом пошла. Стало появляться много отзывов, стали появляться видео, стали появляться косплеи, закосы, арты. Вот то, что я из себя как-то вот выцедила, мой застоявшийся подростковый яд. То есть оно как-то нашло отклик, оно оказалось общими моментами. Кстати, про критику на пирог. Когда я получаю там негативные какие-то отзывы на пирог, я думаю, ага, значит, через буллинг вы не проходили или были по другую сторону баррикад. Все сами ясно. Ну вот, то есть это такая вот позиция помогает воспринимать это все. Хотя, в принципе, даже воспринимать это не обязательно, если тебя, допустим, не тегают как-то, то это вполне можно пропускать и мимо, если ты не хочешь там найти какой-то источник чего-то. Не знаю. Ну так вот, конечно, был минус. Кое-что делало издательство для продвижения. Оно раздавало файлы для чтения в разные конкурсы. Конечно, книга появилась везде, на пиратках просто. Везде, где можно, где нельзя. Но зато ее при этом активно читали.
То есть вот то, о чем мы с тобой говорили в самом начале диалога, когда вот ты сказал, что там пирог, вот оно получилось само. То есть ты в продвижение его особо не вкладывалась?
Ну, как тебе сказать? На самом деле были кое-какие с моей стороны телодвижения, был конкурс отзывов. Был розыгрыш совместный с Яной Ткачевой. Мы тогда свечку сделали, и это была классная коллаба. Ну, то есть, была буквально пара конкурсов. Я бы не сказала, что я делала большой упор. Потому что, вот сразу оговорюсь по поводу продвижения. Конечно, по уму нужно делать какую-то стратегию, нужно делать план, нужно с этому плану следовать. Я предпочитаю действовать по вдохновению. Вот мне захотелось, думаю, все, я просто хочу, чтобы у призеров были черные свечи, там рукописное заклинание, вишневые конфеты с коньяком, вот чтобы вот все как в книге. Вот я это все соберу и отправлю. Вот, за что? За что? А пусть будут отзывы. То есть, это немножко другая мотивация. То есть, что я хочу, скажем так, людям подарить сначала. А потом уже за что? Я не особо это дело планировала. Потом, правда, там частично это обернулось фейлом, потому что конфеты летом в Почте России подтаяли. А я нашла, между прочим, даже польские конфеты с пьяной вишней, вот точности, как у меня были в книге. И, собственно говоря, с этих конфет я и загорелась идеей небольшого такого подарочка-бокса. Но, тем не менее, все были довольны, мне было весело, всем было вроде бы классно. Но многое читатели делали самостоятельно. Закосы, рилзы, арты. Мне до сих пор иногда дарят арты, я просто в шоке каждый раз. Это очень приятно. При том, что я сама арты по пирогу не заказывала. Ну, только вот Настя Капитошка, кстати, большое спасибо Насте Капитошке, она заказывала портреты девочек, художницы Ифи, и выпускала закладочки с ними. И еще немножко...
Здесь и, возможно, далее мы упоминаем социальную сеть Инстаграм, которая принадлежит Мета, которая, в свою очередь, признана в России экстремистской организацией и запрещена.
В Инстаграме было несколько постов, где выкладывали просто вот эту закладочку с главной героиней и подписывали «Воняешь слабостью».
Офигенно. Слушай, здорово. А ты все это делала уже в Телеграме или в своей группе ВКонтакте?
ВКонтакт у меня, честно признаюсь, просто мертв. Я пыталась его оживить, когда пошел занавес. Мне не понравилось. Там определенно есть искусственность общения, к сожалению. То есть я даже захожу в другие какие-то паблики или в другие авторские. Очень мало где живая реакция. Видно, что люди друг к другу ходят и поднимают актив. А это так не работает, к сожалению. Это уже давно так не работает. И мне вот эта искусственность, она очень на самом деле оттолкнула. Хотя я понимаю, что если по уму, нужно, конечно, все вести просто через стерни к звездам и лбом об стену. Это все необходимо делать. Но я не хочу получать неискреннюю реакцию или как-то ее накручивать. Я через этот этап прошу. Я в тот момент очень активно пыталась развивать группу. Я писала много полезнятины. У меня была рубрика «Литкухня». У меня были исторические прикольные очерки про то, как там работать с разными сеттингами. И в один момент мне это нравилось, а с другой стороны, я поняла, что это стагнация, что на самом деле у меня нет новых читателей. Я стреляю мимо цели. Ну, просто тыр-тыр-тыр, и все мимо цели. Собственно, пока забросила эту мысль, и ВКонтакт в целом, я ни на своей личной странице ничего пощу, ничего не пощу в группе. Я работаю сейчас только с Телеграм, но работать, я и работать соцсетями. Я его просто веду в формате блога авторского, то есть я делюсь там новостями, я делюсь там редакторскими анонсами, когда у кого-то из авторов выходят книжки в моей редактуре. Я рассказываю, как там мы с Марком, как там мы с котом, как там, что мы смотрели, куда сходили. Ну, то есть это чисто блог с новостями о том, как продвигается работа над книгами. В принципе, все. Меня такой формат устраивает, я пощу там мемы. Сейчас у нас там, кстати, небольшой конкурс. Ну, скорее всего, он уже закончился. Все только по вдохновению, по желанию поделиться. И если оно какое-то навязанное, то, скорее всего, ничего не будет. Потому что когда я работала... Кем я работала? Господи. Директором по персоналу я работала. И я изучала множество литературы по бизнесу. Главный вопрос всех руководителей — это как заставить их работать? Как их мотивировать? И есть замечательная книжка, я не помню сейчас, Лора Фау, не помню. В общем, «Почему они не работают» называется. В принципе, я бы рекомендовала не только тем, кто живет корпоративной жизнью и страдает, или не страдает, наслаждается. Ну, в общем, книжка полезная, действительно. И главная мысль, которую я оттуда вынесла, это внешняя мотивация не работает. Потому что ты всегда найдешь аргументы, чтобы ее переломить. чтобы поступить по-своему. Внешняя мотивация всегда воспринимается как насилие. Мы сопротивляемся насилию. Мотивация может исходить только изнутри. Либо ты ее каким-то образом взращиваешь, так, чтобы она не перешла во внешнюю, либо ты пытаешься прислушиваться к себе максимально внимательно и исходить вот из этих каких-то постулатов, из внутренних твоих. Конечно, это не всегда возможно. Иногда обстоятельства сильнее нас. Нельзя там вот это идеализировать. Просто слушай свое сердце, у тебя все будет хорошо. Не делай того, что не хочешь. Да, вот такой популизм. Так, это так не работает, потому что это жизнь. Тем не менее, прислушиваться к себе очень важно. И не делать того, что ты воспринимаешь как насилие над собой. Хотя бы ты над собой этого не делай, пожалуйста.
Да, действительно. Отдадим это на аутсорс.
Да. Желающие найдутся.
Да. Подскажи, пожалуйста, а почему ты не пошла с пирогом в Руграм, где у тебя уже была издана третья книга? Почему ты стала искать что-то другое?
С пирогом в Руграм? Да почему-то такой мысли не было на самом деле. И в итоге на всех сайтах сейчас все равно значится, что это не Анимедиа, а Руграм. Так что мы пришли к тому же.
А, кстати, нет.
Да?
Когда я готовилась к выпуску, вот я зашла на Лабиринт, и здесь пирог — это Анимедиа. А маковый венец — это Т8 Луиза Обскура.
Просто я видела как раз, что очень много где указывают, что пирог — это Руграм. Хотя по факту типография их. Потому что Анимедиа же работала, да. Может быть, это как-то таким образом наследило.
Я знаю, что разные издательства печатаются в типографии... как разные? Короче, бывает, что кто-то печатается в типографии Руграм, но это просто как типография. Ну, короче, на Лабиринте это указано, Анимедиа в любом случае. Просто интересно было, почему в итоге вот не Руграм, потому что, казалось бы, вот уже есть какое-то сотрудничество.
А это все параллельно происходило. Это параллельно происходило. Да мне сейчас дошло. А что это я так? Да. Нет, все просто происходило плюс-минус параллельно. То есть мы готовили издание «Макового венца» в то время, как в Анимедии решили издавать.
Поняла. Все, да. Когда-то я создала этот подкаст, чтобы продвигать свою дилогию городского фэнтези-медиаторы. И вот первая часть в продаже, а вторая активно пишется. Если хотите прочитать историю про магическую революцию в Москве, переходите по ссылке в описании этого выпуска. Расскажи, пожалуйста, про тиражи, какие там были, может быть, покупки. В общем, довольна ли ты цифрами, которые у тебя были и в Руграме, и третий том интересно обсудить, и да, и пирога тоже.
Как я уже сказала, у Венца, у него промо-компания, ну, условно, промо-компания загнулась, не начавшись толком. Поэтому там были достаточно скромные продажи, но, тем не менее, там отбила обложку и свои горькие слезы. Это нормально. А вот насчет пирога, я на самом деле, я не могу сказать, что я знаю цифры. Там все достаточно сложно, там была сложная коммуникация. Меня игнорировали месяцами. Отчет я видела только один, и то там не было маркетплейсов. То есть данных по продажам через маркетплейсы у меня просто нет. У меня есть грустное предположение, что обманули дурака на 4 кулака. Но, опять же, я ответов никогда не получу, потому что... Помнишь еще тот момент, когда приняли закон о пропаганде? Точнее, закон о запрете пропаганды. У меня в изначальном тексте была романтическая ЛГБТ-линия. Без подробностей, без какой-либо конкретики. Тем не менее, она была. Мне нужна была помощь, мне нужна была консультация. Я обратилась к редактору. Сказала, давайте поговорим на эту тему, давайте это обсудим. Насколько это все приемлемо, насколько это соответствует законодательству. Просто давайте это обсудим в конце концов. И с этого момента меня игнорировали просто 4 месяца. Я обиделась. Нет, действительно, было очень неприятно. В итоге я решила, что я не буду продолжать сотрудничество, что вот когда закончится договор, тогда он закончится. Ну, я написала, собственно говоря, об этом. Возможно, это было связано, опять же, обстоятельствами непреодолимой силы, которые повлияли на зарубежное издательство, либо чем-то еще. Но в итоге наше сотрудничество закончилось. И тут на сцену выходит Кира.
Ура, да. Переходим к светлому, да.
Мы добрались до Киры.
Да. Как там, самые темные времена перед рассветом. Кира на тебя вышла или ты на Киру?
Да, Кира вышла. Это была темная ночь в Иркутске. И тут мне пришло сообщение, суть которого сводится к «Есть что?». Я говорю, ничего нет. Ну, то есть на тот момент гемы еще только были в виде зародыша синапсиса. Пирог у меня был, получается, с проданными правами. И я дописывала настой, то есть вторую часть. Ну, соответственно, действительно, предложить мне было нечего.
Уточни, пожалуйста, насколько ты отдала права в Анимедию на пирог?
В Анимедию, так, на 2 года.
А, ну, слава богу.
То есть на тот момент прошел год. Я сказала, ну, если что, мне через год освобождаются права вот на эту книгу. Могу показать, могу дать почитать. Если интересно, пожалуйста. У нее есть продолжение, а еще есть вот такие вот наметки там на фэнтези. Тогда еще думала, что гемы будут даркухой. Честное слово. Ну, можно сказать, что мне не удалась даркуха.
И я прошу прощения за шкурный интерес, очень этому рада.
Да я тоже. Понимаешь, я дописала настой, все, из меня вся чернота вышла, вся чернуха вышла, осталось только тепло, свет, булочки с корицей.
Ой, ну прекрасно, да-да-да. Гемы такие прям очень-очень-очень хорошие, да, такие прям пледик обнимают, в общем.
Прям ребята, зайчики такие.
Да-да-да-да-да.
Вот, и Кира прочитала, получается, пирог. Она сказала «да». Она даже писала у себя в Телеграме, там выкладывала вставки. Я сидела, думаю, ну ничего себе, как приятно. Вот, но как бы до пирога был еще год, который надо было подождать, пока закончатся права у Анимедии, и мы сможем приступить к работе. И в тот момент я уточнила у Киры, посмотрела ли она синопсис гемов, как вообще идея, норм, не норм, стоит, не стоит. Ну, Кира сказала, что «да, стоит». Я подумал, ну тогда я их напишу, собственно, что оттягивать. Мы над ними думали уже кучу лет, там с 18-го года мы их всех уже обмусолили, там характеры придумывали, мир придумывали, ну то есть очень часто они говорили. В принципе, там структура была тоже ясна, мы хотели, чтобы были разные дела, чтобы они между собой перемежевывались, чтобы была сквознуха, чтобы были серафимы, демоны, все пыщ-пыщ, магия и много пива с пирогами. Дружба — это магия!
И дружба, много дружбы. Я прям очень это люблю. Мне прям часто не хватает темы дружбы в книгах. Я очень рада всегда, когда она появляется. Очень ценю.
Мы тоже. Поэтому действительно хотелось именно вот про светлую дружбу написать. Отчасти там что-то в духе гардемаринов, отчасти что-то, я не знаю. Я не смотрела «Винкс», но я думаю, что это что-то такое. Я правда не смотрела, была слишком взрослая.
Внезапный референс. Я смотрела, как раз я попала, я собирала журналы «Винкс». Мы играли «Винкс», да, так что я, по-моему, даже была «Блум».
Я фанатела по «Сейлор Мун», и там тоже, знаешь, девочки в разноцветных этих... Ну, то есть цветовая идентификация, способности, команда. Ну, то есть это тоже наложило отпечаток. «Пауэр Рейнджеры», в конце концов. Это все. Да, а что?
Это наш код культурный, от него все равно никуда не уйти, он все равно как бы в нас.
Конечно, это все заложено, это все осталось, это все замариновалось, и теперь это новый продукт, относительно новый. Вот. И, собственно, я что, села, написала гемов.
За сколько ты их написала? В смысле, не за деньги, да, а за...
4 месяца.
4 месяца. Класс, класс. Сколько там авторских листов?
На поддуве 16 копейками.
О, кайф, класс, вообще звучит замечательно.
Да, вот сейчас у меня скорость, к сожалению, упала, но я еще не теряю надежды успеть к последнему дедлайну. В конце концов, у меня есть суперспособность, когда горит задница, стартовать с невероятной скоростью. Я пока надеюсь на нее.
Прекрасно. Сколько книг планируется в гемах?
Вообще, в основной истории 3, но так как мы говорим больше, чем пишем, то сюжетов у нас, я не знаю, ну, книг минимум на 10 есть.
Вау, ну все. Это хотела сравнить с запрещенным в России террористом-экстремистом Акуниным, что вот такая же серия с расследованиями, и там где-то там что-то можно читать параллельно, где-то отдельно. Я его очень люблю.
Ну, Акунина я тоже читала в детстве. Азазель, my love. Мне особенно нравится, когда Фандорин такой юный, такой лапочка, такой наивный тоже. Вот это вот ощущение новичок, персонаж-новичок, который вводит в мир. Я все-таки люблю, чтобы он был уроженцем этого мира, а не иномирянином. Чтобы ему было известно что-то, но не все. Чтобы мир его удивлял.
Ну вот мне кажется, что если вот вы напишете там 10 плюс-минус томов, это будет примерно похожая по какому-то вайбу и по формату, возможно, история. Что тоже расследование, тоже там какой-то мир.
Возможно, там масштабируется конфликт, как ни крути. Ну как без этого, когда в деле замешаны демоны с ангелами? Как не масштабировать? Ну вот, и написала я рукопись. Я забыла, что я ее обещала Кире. Нет, точнее, я думала, ну пусть полежит, я ее еще поредактирую, там, пока остынет. Нужно, чтобы оставала рукопись, чтобы на нее, ну, как свежим взглядом объективно посмотреть. Нет, мне написали, а где? Но я начала уже делиться у себя на канале информацией, что я дописала, начала кое-что рассказывать уже потихонечку. И мне напомнили, а где? Ну вот я и отправила уже, думала, еще подредактирую. Ну, в итоге потом только добралась до этого момента. Довольно быстро пришел положительный ответ. Мы начали работать. Я очень рада, что гемы, даже вот измененные, ну, как бы то, что мы ушли от концепции Даркухи, в таком формате тоже понравились.
Еще один хороший способ поддержать подкаст и меня – это оставить комментарий. Если вы вдруг слушаете подкасты на той платформе, где это можно сделать, я все-все читаю. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, оценки, советуйте любимые выпуски друзьям. Все это помогает подкасту развиваться и находить новых слушателей. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Вместе меняем книжный мир. А подскажи, сколько прошло времени вот от того, как ты отправила рукопись, и до того, как книга появилась в книжных магазинах?
Сейчас буду думать. Я дописала ее, получается. Я себе еще поставила удобный дедлайн. Это был дедлайн кислорода. Потому что под конкурсы удобно ориентироваться. Можно, в принципе, на них не особо рассчитывать. Вообще глупо рассчитывать на конкурсы. В них можно участвовать, и на них можно ориентироваться.
Я сейчас уточню для наших слушателей, что кислород — это импринт Росмена, если я не ошибаюсь, который запустил или open call, принимали рукописи, и вот, как я понимаю...
Это был прямо конкурс кислорода.
А, конкурс. Угу.
Прошлого года. То есть есть НДК, потом это стало НК, потом появился конкурс кислород. Это был первый сезон, это было самое открытие кислорода. И это позиционировалось как конкурс. Сейчас это вроде как тоже как конкурс в этом сезоне позиционируется. Там еще дату, дедлайн такой прикольный выбрали, 29 февраля. И некоторые мои авторы просто там на последнем издыхании дописывали, но успели, хорошо. Вот, так что это хороший мотиватор, чтобы закончить рукопись. И я, в принципе, отправила и на кислород тоже гемов, но мне пришлось их снять с конкурса. Когда вышла она у меня, вышла. Смотри, мы закончили, получается, в марте, и вышла она в декабре. Соответственно, 9 месяцев. К тому же я хотела на самом деле, чтобы книга вышла под елочку, потому что она зимняя, и хотелось соответствия атмосферы. Поэтому меня это совершенно не смущало, я никуда не торопилась, и все вышло так, как нужно.
Я помню, что я видела геммов уже на нонфике, если я не ошибаюсь.
Нонфик, по-моему, декабрьский как раз был, потому что оно, да, вышло из типографии.
Вот, да, да. То есть это было как раз конец ноября, начало декабря, вот прям первые числа.
Она 1 декабря прямо вышла. Идеально.
Все, да, замечательно. Я как раз читала, вот, по-моему, книгу в зимней. Да даже если бы я сейчас читала, все равно бы была бы зимняя атмосфера. Но...
Да она еще в марте будет зимняя, все нормально.
Да, но тем не менее. Ага, так. Геммы пошли хорошо, правильно? Можешь, пожалуйста, раскрыть цифры тиража? И есть ли уже какие-то намётки на доп-тиражи, или, может быть, они уже были, а я про них не знаю?
Мы не обсуждали доп-тираж, но за первый месяц продалось больше половины тиража.
Класс! Очень хорошо, звучит замечательно.
Ну, я сама удивилась. Я немножко просто отвыкла от таких цифр, пока я сотрудничала с Рогром, сотрудничала с Анимедией, где там все было вообще непонятно. А тут, хоп, документ и цифры. Приятно.
Ага, хорошо. Смотри, ты издавалась в... АСТ, в Руграме, в Анимедии и Черным-Бело. Можешь сравнить внутренние процессы? Я понимаю, что мы, кажется, шли по кривой, которая уходит наверх. То есть, наверное, все-таки в Черным-Бело было как-то комфортно, а в АСТ было не совсем комфортно. Но вот изнутри сравни, пожалуйста, вот эти вот процессы, которые проходит писатель.
Мы все равно не совсем внутри, мы немножко на периферии и можем видеть только то, что нам позволяют видеть, как ни крути. Что было в СТ? В СТ уже был немножечко конвейер. Было в тот момент вот трудно именно законнектиться с редактором, то есть было очень формальное общение. Я знаю, что сейчас не так. Сейчас я сотрудничаю с СТ как литературный редактор, и я знаю, что есть там неравнодушные редакторы, с которыми я сотрудничаю постоянно, и на переводах, и на русскоязычных, которые действительно работают со своими авторами. И, соответственно, я уже чувствую себя в команде. В Анимедии сначала было ощущение, что там команда, но потом я видела, что там команда посыпалась немножко, и потом уже пошло вот это вот отторжение, что ли. Разошлись, короче, как море корабли. В Rugrum в целом мне понравился подход именно вот к менеджменту. То есть все было очень четко, и в принципе, если у вас есть ресурсы для продвижения эмоциональные, финансовые и так далее, то Rugrum — это очень хороший вариант. Да, это дорого, но для своей целевой аудитории это хорошо подходит, если у вас есть действительно активная целевая аудитория, и вы готовы ее развивать. В Черным-Бело мне очень нравится атмосфера, мне очень нравится общение с редакторами. Это действительно открытый диалог. То есть я на связи и с бренд-менеджером, и с выпускающим. Я знаю, что я всегда могу обратиться с Кири с каким-то вопросом. То есть там более открытое взаимодействие, более прозрачное, можно сказать. То есть в ИСТ это полная непрозрачность. По крайней мере, раньше была, потому что я не была в позиции автора в последнее время. То максимальная пока доступная прозрачность Черным-Бело. То, что я вижу. И это приятно, потому что действительно чувствуешь себя участником процесса работы над проектом.
Да, понимаю тебя. Очень здорово. Вот и по твоим словам, и по выпускам, которые я вот веду, и которые я как бы слушаю по несколько раз, и поэтому я глубоко погружена в тему. Складывается, правда, впечатление и появляется ощущение, что книжный рынок все-таки меняется в положительную сторону. Это очень-очень приятно. И ты, как человек, который уже довольно давно варишься в этом во всем, прошла там огонь, воду, онлайн-бестселлер и медные трубы. Какие изменения должны произойти, по твоему мнению, в книжном рынке? Какие желаемые изменения ты бы хотела увидеть вот в ближайшие, например, там 5-10 лет?
Ну, как писатель, мне пока сложно сказать все-таки. Как ни крути, потому что каждый раз, обращаясь в издательство с новым проектом, ты как бы начинаешь заново. Ты не знаешь, с какими обстоятельствами столкнешься, потому что обстоятельства бывают действительно разные. Бывают обстоятельства внешние, бывают обстоятельства внутренние, и каждый раз нужно учиться плавать. К этому нужно быть готовым, если вы собираетесь издаваться, что обстоятельства могут просто измениться, и неизвестно, в какую сторону, в лучшую или в худшую, и придется к ним приспосабливаться. С точки зрения литературного редактора и читателя, я больше связываю эти две ипостаси между собой, меня немножко смущает, когда появляется тренд, его просто начинают вырабатывать, вот как урановую шахту, пока не выработают, и вот просто вот до тошнотиков. Я не знаю, может быть, это мое личное, но мне кажется, следование трендам, оно не лучшим образом сказывается на рынке, потому что вот представим себе человека, который решил написать в тренд. Он решил вложить в это очень много сил, очень много своих знаний, навыков. Он много раз переписывал, консультировался, там с бета-ридерами работал. И вот он написал этот свой опус магнум. Это действительно классная книга. А тренд закончился. До свидульки. Или, ой, опять вот этот троп, вот это опять, фу, не хочу, мы этого уже начитались. Мне кажется, вот перенасыщение, оно идет в ущерб. Но я, естественно, я не бизнес-аналитик, я не могу говорить, я понимаю, что издательство делает все для того, чтобы заработать на изданных книгах. Просто на одной чаше весов выручка, выгода, маржа и все прочее, а на другой разнообразие рынка. И, конечно, никто не станет ставить разнообразие выше выгоды. То есть тут только какого-то баланса достигать. Но это просто тенденция, которую вижу я со своей колокольни и своего медвежьего угла.
Хотела добавить, что, наверное, я тоже не бизнес-аналитик. В общем, со своего места, где я сижу, мне как-то видится больше забота о сегодняшнем дне, чем о завтрашнем. И как будто бы, да, вот издательства все выжимают из того, что вот могут получить сегодня, и не инвестируют ни деньгами, а ну хотя, возможно, и финансами тоже. Но вот нет инвестирования в будущее, как будто бы, но учитывая, что мы все в последнее время как бы сузили свой горизонт планирования до очень коротких сроков, то есть я могу понять стремление как бы заработать здесь и сейчас, выжить по максимуму, не сильно заботиться о том, что будет там дальше с этим трендом, что будет дальше с рынком, как развиваться через 5, через 10, через 20, через 30 лет, потому что, ну, это такие горизонты.
Фантастичные пока горизонты. В лиловой дымке.
Действительно, да, да, да. Но хочется, мне очень хочется, чтобы издательства чуть-чуть думали наперед. Вот у меня такое сравнение с крестьянами, которые старались вот не выжимать из земли Все.
Так Троеполье чередовать же надо. Я, кстати, недавно книжку про Троеполье переначала.
Вот, да. Там что-то типа земле надо давать передохнуть, что-то такое, вот.
Да, отдохнуть.
И вот мне как-то хочется, чтобы эти методы использовались и в книгоиздании в том числе.
Мне нравится твое сравнение.
Следующий будет маленький вопрос, но очень интересный. Многие авторы до сих пор сомневаются, брать ли им псевдоним или не брать, потому что вроде бы как... красиво, вроде бы как непонятно. Почему вы в итоге выбрали псевдоним, а не взяли вашу какую-то общую фамилию, например? Какие у вас были причины для этого?
У нас были причины. Так, ну смотри, были ли они? Когда мы решили публиковаться, на момент онлайн-бестселлера это было практически требованием. Прикройте свою русскость, пожалуйста, не срамитесь. Вот, ну ладно, не ко всем, это немножко...
Как это перекликается, господи!
Я немножко передёргиваю, немножко преувеличиваю, но тем не менее, как бы коленкор был такой. За это потом упрекали, типа, вы нас обманули, это что такое? Но мы как бы выбрали псевдоним раньше. Почему мы его выбрали? Потому что у нас распространенная фамилия. И было уже несколько авторов с такой фамилией Калинина. И был Калинин какой-то писатель Сергей, и была Калинина то ли Дарья, то ли Татьяна, или и Дарья, и Татьяна Калинина. То есть много, правда. А хотелось все-таки как-то вот запоминающийся вот какой-то вот спот занять. И поэтому я предложила просто оставить наши имена, но взять фамилию моего прапрадеда, который раввин был. Все. В принципе, это вся история. Потом как бы наш псевдоним просто вписался в общий тренд. Стоит брать или не стоит брать? Главное, чтобы это было гармонично созвучно вашему творчеству. Если... у вас действительно распространена фамилия, можно же взять фамилию, в том числе русскую благозвучную. Если у вас там, не знаю, фамилия Жопин Гундяев, там тоже, возможно, стоит взять псевдоним. Если вы пишете исключительно в западном сеттинге, возможно, вам действительно стоит быть какой-нибудь Джессика и Стефана, я не знаю, что угодно. Если вы пишете, не знаю, Русреале, то Джессика и Стефана будет как-то немножко странно. То есть оно просто должно быть в гармонии с вами, с вашими вкусами и вашим творчеством. Так, я считаю, это вопрос доброй воли.
Отлично. Так, ну все, мы переходим к нашей финальной рубрике, так как это подкаст о продвижении. Я пытаюсь все-таки несколько вопросов задавать о продвижении, чтобы он им оставался. Да, теперь это подкаст такой вот. Поговорим о нашей нелегкой писательской доле.
Тяжело и неказисто жить простого билетриста.
О, боже, это прекрасно. Так вот, я предлагаю запитчить нашей аудитории любую вашу книгу, какую хочешь.
Попробую на пирог, тем более он как раз к тому моменту будет выходить примерно. Дилогия «Пирог с крапивой и золой, настой с памяти и веры» — это очень женская история о взрослении и социализации, о том, какие вызовы нам может бросить общество маленькое и общество большое, и на этом противопоставлении, кем мы в итоге станем. Или мы уйдем в мир фантазий, придумаем себе его, или все-таки столкнемся с реальностью, которая может быть очень и очень жестокой, но она требует от нас стойкости. Девушки начинают свой путь в закрытом пансионе для благородных паночек в польской глуши. И там, среди строгих запретов, они находят себе развлечения. Они решают, что они теперь ведьмы. И они идут по этому ведьминскому пути, постепенно ожесточаясь. Или это исходит из них самих, или это исходит извне. Предстоит разобраться в этой истории, много потайных ходов, лабиринтов разума. Во второй же части приходится выйти в мир, хотя остается элемент и школьного социума, и буллинга, и взаимодействия с родителями. Но, тем не менее, мир распахивается перед героинями, и приходится признать, точнее, выяснить, на что они способны теперь. И стоит ли оставаться ведьмами в реальности.
То есть это в итоге фэнтези или магический там реализм?
Ага, сейчас будет снова сложно. Смотри, во-первых, это психологический триллер, что одно, что другое. С историческим сеттингом. Это 20-е годы. То есть это промежуток между войнами, плюс там есть флэшбэки в прошлое, вот именно вот в Первую мировую. Там действительно много исторических деталей, даже те, которые не общеизвестны. Возможно, вы кое-что узнаете новое про Польшу, и не только про Польшу.
А, то есть это не альтернативная Польша?
Нет, нет, это абсолютно реальная Польша. И есть там элементы мистики или магического реализма, но на самом деле, что это? Мистика или магический реализм, или это психопатия, или это что-то из мира снов, это на самом деле предстоит решить только читателю. Это выбор за читателем. На какой он стороне? Магическое у него самого сознание или рациональное? Потому что мнение героинь они тоже расходятся. Одни воспринимают это как реальность, другие воспринимают это как выдумку, и они придерживаются своих взглядов, исходя из этого.
Супер. Подскажи, пожалуйста, опять шкурный интерес. А у тебя вот была раньше квир-линия, она была женская или мужская?
Женская. Женский пансион, что вы от меня хотите?
Прекрасно, прекрасно, понятно. В новом издании ее, естественно, не будет.
Ну, мы очень аккуратно прошлись бритвочкой. То есть, по факту, особенные отношения, они остаются, но они не называются таковыми.
Все, да, это мой любимый вид цензуры. Я понимаю, что без нее сейчас никуда, потому что давайте мы все будем здоровы, живы и в безопасности.
Ну, к сожалению, хотя бы это.
Все, класс. Ну, какой может быть такой класс? Что я могу?
Живем, а это главное.
Да, 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 да. Все, здорово. Спасибо тебе большое за этот разговор.
Тебе спасибо. Я вообще с удовольствием поболтала на все эти темы.
Я тоже, да. Это были прекрасные там полтора часа. Я тоже и смеялась, и веселилась, и грустила. Здорово.
Ну, всего понемножку.
Да, да. Как и вся наша жизнь, да. Все тогда, дорогие слушатели, вам тоже до свидания. До новых скорых встреч.
Всем пока. Пока.